Часть четвертая. Глава первая. О музыке и о красках. Гильотина ума обрушивается чаще всего именно на непосредственный опыт. У нас есть только нити, обрывки воспоминаний, но мы не знаем ни того, что на самом деле это наши переживания, ни того, чем собственно является опыт, и потому говорим о снах, впечатлениях. Все это слишком туманно и расплывчато. К тому же логика декартового мира, прицепившаяся к нам, как рыба прилипала, довольно скоро перекрывает и их. Нам рано преподают урок жизни, то есть урок удушья к полной радости окружающих. После обучения мы говорим: «Это мистики, иллюминаты, шарлатаны», но в то же самое время верим всем, пусть даже не слишком философским религиям, поскольку так и не поймали одну единственную вещь, которая связала бы все нити. Но дело может обстоять и так. Людям нужна хорошая, логическая и рациональная база, чтобы встретить великую и простую истину на своей земле, а не ловить ее в воздухе и не принять маленькую экзотическую лагуну за весь Тихий океан. Экономия природы столь чудесна, что может даже показаться, будто всякая ложь или искажение, присущее тому или иному возрасту, оказывается защитной оболочкой истины. Сама по себе она может быть опасной для наших жалких челнов. Более того, лжи вообще нет, как нет и ошибок. Просто истина растет по мере нашей способности постичь ее. Если всегда помнить о том, сколько осталось за нами и вне нас, мы бы быстро положили конец детским распрям материалистов и так называемых идеалистов. Ведь они – исты того, что только должно родиться, не чистой материи, не чистой идеи или духа, а другого, без всяких измов. Может быть, настоящей земли, только очки материалистического или идеалистического Homo sapiens пока не дают нам ее разглядеть. Великие волны. Антиномии миру не смущали. На кривляние этого, как и любого другого мира, она смотрела своим спокойным взглядом, как на явление, требующее изучения, модели поведения одного и того же объекта, которые возможны не здесь или там, а только в нас самих. Когда исчезает тюрьма, здесь и там следуют ее участи. Она занималась живописью, музыкой, много играла в теннис. Полюбила она эту игру в 8 лет и постоянно играла в нее до 80. Похоже, что наиболее важна тут живопись. Больше всего мать любила портреты. Для нее в человеческих лицах было куда больше загадочного, нежели в фараонах или математических уравнениях. Удивительная бабушка ввела ее в среду художников, и там она познакомилась с Анри Морисе, своим будущим мужем, юным учеником Гюстава Моро и одноклассником Руо. Мира Исмалун по-прежнему колесила по европейским столицам под чутким присмотром Матильды. Похоже, что к Мире она питала слабость. Она считала меня единственным разумным человеком в семье и делилась со мной своими секретами. Однако живопись, она начала заниматься ею в возрасте 12 лет, играла для нее не такую уж важную, или наоборот, важнее некуда, это уж как посмотреть, роль. Мы подозреваем, что Мира взялась за кисть, чтобы досадить Матильде и избавиться от пристойных кандалов площади Дюруль. Один из персонажей пьесы, написанной ею позже, говорит: «Рожденный в благопристойной буржуазной семье, где искусство рассматривали скорее как времяпровождение, нежели как серьезное занятие, а художников считали легкомысленными, склонными к разгулу, презирающими деньги и вообще опасными людьми. я, возможно, из чувства противоречия ощущал властную потребность в занятиях живописью. Ну да, на свой лад, подобно Матильде с ее Хидивом или Мире Исмалун, презревшей обычаи феодального Египта. Если бы я родилась в Индии, я бы там все разнесла на кусочки, однажды сообщила нам мать. Мы охотно ей поверили. Тем временем в Лондоне Шри Аурабинда готовился сбросить кое-какие британские оковы. Неизвестно, стала ли бы она великой художницей, но хороший музыкант из нее бы точно получился. Только величие не слишком занимало Миру. Действительно, удивительные импровизации матери всегда поражали людей. Чтобы сказать о ней хоть немного, пришлось бы написать 10 книг. И еще останется на целые поколения толкователей, над которыми она обычно посмеивалась. «Я слышу наверху звуки. Они красивы, но я понятия не имею, что это такое. Вот так я и играю. Своей игры я не слышу. Я слышу другую музыку. Забавно. Кто-то забавляется, кто-то, так сказать, заставляет меня играть. Вот я сяду, а он мне говорит: начнешь так-то. Я начинаю, а он украшает мелодию, импровизирует. Вдруг он говорит: все, хватит, и исчезает. Не знаю, что это такое. Мать рассмеялась. В другой раз мать сообщила нам: я постоянно чувствую как бы великие музыкальные волны. Стоит чуть-чуть отступить, и я слышу их. Так всегда. Звуков нет, но это музыка. Великие музыкальные волны. Странно, что великие волны тоже связаны со взмахами крыльев, мягко перенесших ее на гравий в лесу Фонтебло. Кто знает, наш мир, возможно, куда ритмичнее и музыкальнее, чем нам кажется. Только прежде всего нужно открыть свою собственную музыку, ибо как без нее услышать другую? Она, наверное, тоже наша, но рассеяна повсюду. Несколько лет назад, когда мы писали книгу, мать сказала нам: «Не знаю, как тебе помочь, я пошлю тебе музыку». И действительно, пришел всеохватывающий ритм. Возможно, он и был музыкой, облачившейся в слова, которые находились сами собой, будто звук творил слово или притягивал подобное себе. Но если хоть отчасти вмешивалась мысль, звук путался, и слова выходили фальшивыми. Мысль подрисовывалась на заднем фоне автоматически, почти незаметно, будто ее создавала музыка, как вторичное и побочное свое следствие. Когда терялся ритм, вместе с ним пропадала и мысль. Происходило это, наверное, потому что мысль, как и все остальное, архитектура, живопись, поступки, революции, транскрипция великого потока Шакти, дающего ритм всему. Если бы нам найти чистый поток, какое чудо! Творение означает обретение великой музыки, согласие с чистым ритмом, его разрешение. Но чаще всего мы соглашаемся только с нашими идеями. Мы все переводим через непрозрачные ментальные саргасы. Конечно, ритм искажается и становится фальшивым, а мысль и жизнь следуют за ним. Это уже не взмахи огромных крыльев, а просто что-то бьется о прутья клетки. «Будь у меня оркестр из 200 музыкантов», — воскликнула она, — «получилось бы интересно». К несчастью, в ее распоряжении было только старое пианино, а потом немногим лучший электрический орган. Будто собираешь пипеткой капли, и потом опять же по капле выдаешь. Конечно, горизонт сужается. Но даже капли ждут, чтобы их открыли. Может статься, в один прекрасный день она обнаружит того, кто к нашему восхищению поймет, Как оркестровать великие волны любой человеческой музыки? Озвученная медитация.